Юбилейные даты. Алексей Упшинский. «Холодных людей здесь нет». К 85-летию журнала «Школьный вестник».
Бывают материалы, которые еще не начнешь делать, а уже знаешь, какими они будут. Они не выстраиваются как здание, а скорее вырастают как дерево. И композицию не просчитываешь, и хронометраж не выверяешь. И все получается так, как надо. Свой голос в этих материалах как-то не хочешь слышать. Авторским ремаркам как будто не находится места. Разве что без короткой исторической справки не обойтись. Итак, «Школьный вестник» – единственный в России журнал для слепых детей, издающийся рельефно-точечным шрифтом по системе Луи Брайля. Он начал выходить в июне 1938 года, 85 лет назад, иначе говоря. Я мог бы пойти другим путем, мне есть что рассказать о «Школьном вестнике». Я написал для издания ряд статей, лично знаком с главным редактором, озвучиваю некоторые материалы журнала как диктор. Может, когда-нибудь я напишу о своем «Школьном вестнике». А сейчас о журнале расскажут люди, для которых этот журнал не просто свой. Люди, которые, каждый в определенной мере, могли бы сказать: «Школьный вестник – это я». Они так не скажут, конечно. Это мое вольное допущение. А теперь я действительно уступаю микрофон этим людям. Послушайте. Но сначала своего рода эпиграф. Елена Захарова, директор Российской государственной библиотеки для слепых, о «Школьном вестнике».
В том виде, в котором сегодня мы знаем журнал, он существует, в общем-то, благодаря именно Юрию Ивановичу. Его заслуга в том, что он сделал его таким и узнаваемым, и таким интересным, и таким многогранным, что, в общем, несмотря на то, что как бы адресован он детям, на самом деле его читателями стали и дети, и подростки, и молодежь, и взрослые. Именно из-за такой многогранности, многосторонности и широты тем он интересен и юным, и взрослым, и тем, кто уже вышел из школы и продолжает поддерживать связь с журналом. Поэтому и среди авторов журнала есть и выпускники школ, и те, кто его когда-то читали в детстве, продолжают читать сейчас. И более того, журнал ведь поддерживает не только детей, помогая им расти, учиться, развиваться, но и учителей, воспитателей, родителей. Не случайно в журнале появляются новые рубрики, журнал обогащается новыми приложениями. И насколько я знаю, будь там силы, возможности и финансы, то редакция развернулась бы еще и с дополнительным количеством приложений, позволяя читателям знакомиться и с не только тем, что связано с учебным процессом, но и тем, что находится за рамками школы, и культура, и искусство, и науки, и география, и окружающий нас мир. Все, что касается современного человека, вот все могло бы быть охвачено. Ну, в общем-то, я думаю, что и на сегодняшний день мы можем сказать, что журнал выполняет эту замечательную функцию.
А начнет рассказ, разумеется, главный редактор журнала Юрий Кочетков.
О журнале за 35 лет работы в «Советском школьнике», а позднее в «Школьном вестнике», мне приходилось рассказывать много раз. И неоднократно об истории журнала я рассказывал и в диалоге. Сегодня я не буду касаться истории журнала в целом, а буду рассказывать о том времени, в котором я непосредственно работал в журнале. 4 января 1988 года меня Виктор Александрович Глебов, тогдашний главный редактор журнала, привел в отдел кадров «Молодой гвардии», и я стал полноправным сотрудником журнала. Хотя до этого 8 лет с июня 80-го года я был членом редколлегии журнала «Советский школьник», участвовал практически во всех заседаниях редакционной коллегии и в те годы довольно много писал. Практически в каждом номере в рубрике «Спортсмену и болельщику» выходили какие-то мои материалы, а иногда и в других рубриках появлялись мои статьи. В основном это были очерки о молодых незрячих людях. И вот я начал работать в «Советском школьнике». Редакция была тогда молодая, небольшая по численности. Работал Глебов, я и две Ольги – Ольга Дурова и Ольга Суворова. Жили в основном дружно. И, к сожалению, практически 3 недели мне довелось работать вместе с Глебовым. Да, до этого мы с Виктором Александровичем объездили много, не только по России, но были в Узбекистане, в Казахстане, в Грузии, но непосредственно под его руководством, подчеркиваю, только 3 недели проработали. Скоропостижная смерть. И что делать? У меня, ну, какой-то редакторский опыт был, а опыта руководителя практически не было. Ну, вот молодые ребята, Ольги, и тогда еще появилась Таня Романова-Солоп, ее взяли моим помощником. Вот и вся редакция, и девчонки, как я их называл, поддержали меня, пошли в ЦК комсомола. Очень сильно меня поддержал в то время наш поэт Михаил Иванович Суворов, который пошел хлопотать за меня в ЦК партии и в Центральное правление ВОС. И 25 мая меня утвердили в должности главного редактора. Каждый руководитель, неважно какого ранга, или какого-то крупного предприятия, или небольшого журнала, он руководитель. И, конечно, оставляет свой след в истории журнала. Какой это след? Это покажет только время. Так, я думаю, получилось и со мной. Мне пришлось работать в эпоху перестройки, развала Советского Союза, в лихие 90-е, не менее лихие, я бы сказал, и 2000-е годы. В общем, досталось. Действительно, вся жизнь была борьба за существование журнала, за повышение уровня журнала. И, конечно, мне помогали и сейчас помогают сотрудники журнала. Да, не стало Глебова. Появились амбициозные молодые ребята. Пришел Лёша Зайцев, у которого были большие знакомства с молодыми тогда начинающими авторами. Сегодня это очень известные писатели и поэты. Буквально притащил он за руку Марину Бородицкую, поэтессу, и писательницу Марину Москвину, которые печатались в те годы почти в каждом номере. Итак, появились новые рубрики. Мы с Лёшей Зайцевым вели рубрику для комсомольцев. Комсомол еще существовал. Называлась рубрика «Пароль 1428». Очень интересные статьи были. Почти каждая статья дискуссионная. Резко начал расти тираж журнала. Появились и наши авторы, я имею в виду или слабовидящие, или незрячие, появилась талантливая поэтесса и журналистка Марина Муллер. Начал печататься Олег Пилюгин, поэтесса из Нижнего Новгорода, Люба Калинина, и другие молодые ребята, еще будучи школьниками. Так вот, после отъезда во Францию Зайцева появилась Света Винокурова со своими рассказами, со своими стихами. Появился Александр Торопцев со своими рассказами домодедовскими прежде всего. В общем, жизнь бурно кипела в постперестроечные годы. Да, 90-е годы, резкий упадок вообще экономики в стране в целом и в «Молодой гвардии» в частности, и, конечно, это коснулось и нашего журнала. Я никогда не забуду 3 сентября 1993 года. Я в то время отдыхал в подмосковном санатории Быково, каждый день звонил на работу, звоню на работу, и Александр Петрович Торопцев говорит: «Юра, пришел приказ Юркина». Юркин – это генеральный директор акционерного общества «Молодой гвардии», о том, что все журналы переходят на самостоятельные рельсы, на вольные хлеба, как мы все это называли в то время. Я срываюсь, еду в Москву, еду к Юркину, и тогда Валентин Федорович говорит: «Знаешь, Юр, тонуть будем вместе с молодой гвардией, возрождаться и всплывать тоже будем вместе. Да, все журналы уходят на вольные хлеба, но вас это не касается. Вы становитесь журналом акционерного общества «Молодая гвардия». Без молодой гвардии мы, конечно, бы не выжили ни в те годы, ни сегодня, когда в материальном отношении, конечно, более благополучные времена наступили.
Много лет работает в журнале Юрий Котов, кандидат физико-математических наук, старый друг Юрия Ивановича и тоже Юрий Иванович. А чем он занимается в редакции «Школьного вестника» в следующем фрагменте.
Уже 25 лет, как я работаю в этом издании. Пригласил меня Юрий Иванович потому, что настала пора цифровых технологий, появились печатающие устройства, и стало необходимо подготавливать в цифровом виде материалы для издания. С журналом я знаком с детства. Еще в школьные годы выписывал его. Потом, в 90-е годы, помогал формировать, поставлял некоторые материалы, математическую страничку для журнала. Ну, а с 98-го года я буквально уже высчитываю каждый номер, каждый материал, готовлю его к печати по Брайлю. Действительно, Юрий Иванович на месте, как главный редактор, и журнал превратился, собственно, он всегда таким был, центр притяжения для школьников и их родителей. Юрий Иванович помогает и школьникам, и их родителям. Устраивает кого-то на работу, он душой и сердцем болеет за журнал. Я же говорю, что я только 25 лет назад туда пришел, коллектив уже был. Ну и в течение 25 лет он, конечно, меняется. Одни уходят на пенсию, другие приходят. В первую очередь хочу вспомнить Светлану Винокурову. Когда я пришел, она уже лет 10, наверное, работала. Ну и не так давно она ушла на пенсию. Очень образованный человек, литератор, очень много сделала для формирования повестки журнала. Татьяна Зиновьева вот недавно тоже пошла на пенсию. На ней лежала вся вот такая организаторская работа. Организовать рассылки журналов по разным адресам, организовать доставку тиража куда-нибудь. Тамара Торопцева – это жена Александра Петровича Торопцева. Александр Петрович пришел еще, когда Юрий Иванович не был главным редактором, а главным редактором был Виктор Александрович Глебов. Тамара сразу взяла на себя издание плоскопечатного варианта журнала. Так с нее все началось и продолжалось довольно-таки долго. Вот не так давно она, к сожалению, скончалась. Но плоскопечатный вариант журнала, вся технология была ею отработана и до сих пор продолжается.
И снова у микрофона Юрий Кочетков.
Пришел Александр Петрович Торопцев и привел с собой Юрия Ивановича Коваля. Коваль и раньше печатался в нашем журнале, но здесь мы лично познакомились, и он стал большим другом нашего журнала. Когда Коваль приходил в наш журнальный корпус, ну, прежде всего, он приходил в редакцию журнала «Мурзилка», где часто печатался, он обязательно к нам заходил в редакцию, приносил какой-нибудь очередной рассказ и говорит: «Юр, слушай, тезка, никаких гонораров мне не надо. Что, я не знаю, где заработать? Заплатят в других местах. Печатай и даже не заботься о каком-то вознаграждении». Вот такие были времена. Да, ездили мы и в командировку немало. Вот только с Александром Петровичем Торопцевым мы были и в Кисловодске, и в Вологде, в Грязовецкой школе, в Курске, в Обскове, ну, наверное, еще где-нибудь. Сейчас уже так навскидку и не вспомнишь. Жизнь кипела, появлялись и новые авторы, хотя в материальном отношении было очень тяжело. были маленькие зарплаты, у каждого сотрудника семья, и семья немаленькая, надо было кормить детей, надо им было давать образование, и, конечно, старались где-то еще подработать на стороне. Ну, в таком положении находилось подавляющее большинство журналов. Но пережили тот период и, конечно, продвигались вперед. В 1995 году появилось долгожданное приложение к журналу, как сначала мы хотели делать, а на самом деле настоящий второй журнал, также называется «Школьный вестник», ну, уже в варианте для слабовидящих детей, в варианте укрупненного шрифта. Так что многие школы, а практически во всех школах сейчас подавляющее большинство детей слабовидящих, получили доступ к нашему журналу. 2000-е годы, да, конечно, упали резко тиражи, не стало подписки в другие республики, начали выделять деньги государства благодаря помощи Олега Николаевича Смолина, нашего депутата Государственной Думы. И мы теперь получаем регулярно дотацию от государства, но нам поставили условие, что распространение только на территории Российской Федерации. И поэтому, конечно, так только из своих каких-то сигнальных номеров мы по одному, по два экземпляра высылаем, скажем, в Белоруссию, в библиотеку для слепых в Минске и в Казахстан. Вот другие бывшие республики Советского Союза практически наш журнал сейчас не читают. Хотя отдельные люди, которые привыкли к нашему журналу, которые начали его читать еще много-много лет назад, будучи школьниками, через своих родственников, через своих друзей, которые живут в Российской Федерации и которые могут выписать журнал, ну а потом уже разослать в другие республики. 2000-е годы тоже дали нам новую плеяду юных авторов. Вот уже третий год идет конкурс «Проба пера». Это только для учащихся наших школ, не для взрослых. Приходит немало писем, и сердце радуется, когда приходит действительно какое-то стоящее произведение. Вот так мы открыли девочку из Иваново, Тоню Сахарову, которая сейчас вот перешла, наверное, в пятый класс. Она вот уже опубликовала две небольшие свои повестушки, которые действительно заслуживают внимания. И мы выясняли, ну, не пишут ли взрослые. Да, помогают ей, конечно, взрослые, но пишет Тоня сама. Появился в Челябинске очень хороший молодой человек, Медников Артём, который тоже производит впечатление. Они стали в этом году, и Медников, и Сахарова, победителями нашего конкурса. Так что есть юные авторы молодые, и я думаю, в ближайшие годы они будут нас радовать своими произведениями. Я сейчас хотел бы передать слово, поскольку мы здесь в студии оказались вместе с Александром Петровичем Торопцевым, который сейчас доцент Литинститута, уважаемый человек, автор многих книг. У него вышло несколько десятков книг в печати. Я сейчас ему предоставляю слово, и он поделится своими воспоминаниями о тех годах, когда он работал в нашем журнале.
Юрий Иванович Кочетков, о 90-х, о том времени, в начале 90-х, когда я работал в журнале, сказал практически все. Вот после этого постановления огромную роль для сохранения журнала, для сохранения этой самой идеи сыграло, конечно, издательство «Молодая гвардия». Но и у издательства не хватало средств. Поэтому мы с Юрием Ивановичем регулярно ходили на какие-то, простите, тусовки разных богатых людей. И как бедные родственники пытались у них выклянчить хотя бы хоть что-то для того, чтобы там издать 2, 3, 4 номера или на год. Все эти наши потуги не имели никакой пользы. Мы продолжали ходить. Но журнал существовал. И главную роль, конечно, в этом играл Юрий Иванович Кочетков и генеральный директор издательства «Молодая гвардия». Я счастлив, потому что вот эти вот два года, которые я там работал, прошли в такой, во-первых, очень напряженной работе, а во-вторых, я узнал много-много людей интересных. Я узнал проблемы не только слепых и слабовидящих, но проблемы мы, например, были в Пскове, и нас возили в интернат для слепо-глухонемых, да еще с нарушениями ДЦП и, в общем, полный набор всех болезней. Это называлось множественный дефект. И, конечно же, когда видишь этих людей, подвижников, которые работают с такими детьми, тебя это, во-первых, воодушевляет, потому что ты видишь, в какой ситуации люди находятся, и слепые, и слабовидящие, и их учителя, и вот они каждый день видят, это каждый день они помогают, они сострадают вообще. И это сострадание дорогого стоит. Об этом сострадании-то я подумал еще во время самого первого разговора с Юрием Ивановичем. То есть сидим мы в кабинете, на стене за Юрием Ивановичем портрет Глебова. И первое, что сказал Юрий Иванович: «Саш, вот видишь, вот портрет Глебова, Глебов мне, когда я пришел к нему, он сказал мне слова такие: наш журнал должен быть теплым. Пиши обо всем, но так, чтобы было тепло душевное». Я до сих пор повторяю эти слова на всех семинарах, которые веду. А я руководитель детского семинара. А если ты будешь холодом так обдавать детей, а тем более слепых и слабовидящих, ему так тяжело, так еще будет тяжелее вообще. Своей работой, своей строкой мы должны вообще облегчать им жизнь этих людей, вселять в них уверенность, что можно все сделать. Вот это я запомнил на всю жизнь, а возвращаясь к Пскову, меня так тряхнула эта ситуация, которую я там увидел, и этих людей, что я написал, надо было написать на странице 7-8, я написал в порыве, причем очень быстро, в пятницу мы, по-моему, вернулись, я субботу-воскресенье 45 страниц написал. Ну, я думаю, ну кто напечатает такой, да? Тем более журнал, он же по объему небольшой, так если принес, прочитал Юрию Ивановичу, все напечатал. Что мне очень нравилось еще в работе с Юрием Ивановичем Кочетковым, что он практически не редактировал меня. Вот где-то принесешь куда-нибудь текст, выйдет в журнале там или в газете, и ты его не узнаешь. Потому что вот редактор переделает твои 2-3 фразы, все меняется, все. У Юрия Ивановича этого не было. И, конечно, поразила меня еще сила духа этих людей. Потому что всем было нам тяжело, 90-й год. Но когда я увидел Юрия Ивановича Котова, Юрия Ивановича Петрова, и какие они сильные, какие они умные, волей-неволей я себе каждое утро вставал и говорю: «Саша, ты чего ноешь, чего скулишь? Вот люди, которым гораздо тяжелее, а они живут полнокровной жизнью. В принципе, они мне помогли. Может быть, я сейчас нехорошо что-то скажу, но получилось так, что битый не битого везет». Их жизнь крепко побила. Меня жизнь тоже била, но не так крепко. И тут вдруг они меня взяли под ручки и повели. Это действительно так было. Каких я людей увидел в Грязовце, например. Я видел Василия Петровича Смирнова. Был у него в гостях. То, что сделал Василий Петрович, это дело всемирного масштаба. Нет таких примеров, чтобы из людей, просто пришедших в школу учиться, отобрать практически оркестр музыкальный. Я тогда говорю, что надо пропагандировать таких людей, надо таких людей возвышать. Ну, где вот этот 95-й год был, вот там все в 95-м годе и осталось. Теперь, значит, Василий Истомин. Мы с ним как раз и в Грязовце-то и познакомились. Трубач. Как-то мы подружились, я слышал его музыку, естественно. Он звонит мне, говорит: «Петрович, ты не можешь со мной на телевидение сходить, записаться, мол, как друг слабовидящего?» Ну, сидим в студии, разговариваем. Подходит какая-то девочка и говорит: «А вот как вам дружить с инвалидами?» Я говорю: «А кто тут инвалид? Я так не могу играть на трубе, как Василий Истомин». Вот эта сила духа, она выводила этих людей на очень высокий уровень. Вадим Титов – это очень серьезный кларнетист. А там были девушки от Василия Петровича, которые консерватории заканчивали. Это просто я не понимаю, как такое может быть. Ну, в общем, вот у меня такие чувства, очень добрые, очень светлые, теплые, остались на всю жизнь от работы в этом журнале. Да я, собственно говоря, и работаю, потому что мы с Юрием Ивановичем в одной упряжке до сих пор. Он мне, кстати, рекомендовал несколько восовских писателей. Олеся Береговая, очень интересная поэтесса. Потом, конечно же, но он не слабовидящий, но все равно вот у Юрия Ивановича такое есть качество. Он услышал где-то, знакомые, друзья ли, тётя сказал: «Есть такой мальчик, Гриша Волков, Григорий Волков». И он звонит мне, говорит: «Посмотри на него». Я посмотрел, он ко мне попал на семинар. И как он пошел? Он начал со стихов, а потом перешел на прозу, а проза у него поэтичная, мудрая там и историологическая. Вообще он просто в этой прозе, он как бы перепрыгнул свой возраст лет на 10. И, кстати сказать, еще на 4-м курсе его напечатали в «Новом мире». А это говорит о чем? Это мы же говорим о журнале «Школьный вестник». То есть там разные люди. Есть и слепые, и слабовидящие, есть и зрячие. И все они создают такую атмосферу школьно-вестническую. И людей холодных не может там быть. Они приходят туда, и если даже есть у него какой-то талант литературный, но если он холодный, он быстро уходит. Там остаются только люди сильные духом и теплые. Если я до сих пор вспоминаю эти разговоры с Юрием Ивановичем, беседы со своими студентами, значит, это о чем-то говорит вообще. 25 лет прошло. Ну и потом, конечно, мне хочется сказать, может, это к делу не относится, но вы заметили, как Юрий Иванович манипулирует разными именами. Он их все помнит. 35 лет. Но еще, может быть, скажу, знаете, как тяжелый-тяжелый у меня был год. Денег нет, нашел я себе, извините, шабашку, а я уже устал от них, физического труда. И вот я на веранде монтирую эту веранду, большого-большого дома, там 15 на 15. И вдруг у меня начинает болеть спина. Еду домой, спина разболелась совсем. Я лежу, вдруг звонок, Ерванович Кочетков звонит. Говорит, Александр Петрович, вы не могли, вот у нас уехал Зайцев за границу, вы не могли бы поработать с нами? Я, естественно, говорю, я за. А вы не можете завтра прийти? Я лежу, у меня болит спина. Я говорю, да, могу. Я думаю, ну, все равно пойду. Утром просыпаюсь, спина не болит. Я выхожу на улицу, я иду к автобусной остановке, все, спина не болит. Я приехал здоровым человеком, Юрий Иванович Кочетков вылечил меня человек.
У этого материала есть эпиграф, есть и послесловие. Это фрагменты статьи Юрия Кочеткова «Мой Глебыч» в исполнении Алексея Богдасарова. Статья эта посвящена памяти Виктора Глебова, возглавлявшего журнал «Советский школьник» в 1968-88 годах. А полностью эту статью вы можете прослушать в приложении к номеру.
Редакция журнала «Советский школьник», состоявшая в те годы всего лишь из двух сотрудников, главный редактор Виктор Глебов и старший редактор, его помощник Нина Бальзамова, располагалась рядом с редакцией литературы по Брайлю, где я тогда работал. Глебов стал ко мне приглядываться. Встречались мы часто. Выходили почти каждый час на лестничную площадку покурить и разговаривали про то, про сё, про жизнь. И он меня однажды спросил: «Ты хочешь работать у меня?» «Хочу». «Очень даже хочу». В те годы я уже печатался. Помню, первый большой материал, уже серьезный, был о Василии Истомине. Глебову материал понравился. Мы как-то быстро с ним сошлись, и он стал меня брать с собой в командировки. Существовало музыкальное приложение к журналу. Читатели со стажем наверняка помнят, что были гибкие пластинки, пусть не очень хорошего качества, но они пользовались колоссальным успехом и популярностью у наших читателей. Рельефно-графические пособия, карты, различные схемы, графические изображения архитектурных памятников – это все появилось при Глебове и его усилиями. Глебов, заручившись финансовой поддержкой в ЦК «Комсомола», шел в «Логос» – типография, которая печатает наш журнал и сейчас. Тогда директором «Логоса» стал молодой Владислав Степанов – и вопросов с рельефно-графическими пособиями и пластинками не было. Вот так в те годы мы работали с Виктором Александровичем. Вообще в редакции журнала была прекрасная атмосфера, хорошие человеческие отношения, много было смеха, много было юмора. Были, конечно, и серьезные моменты. Мы действительно работали. На работу мы ходили как на праздник. На протяжении многих лет, когда скапливаются редакционные дела, когда надо посидеть над статьей, я прихожу в выходные дни на работу. Никто тебе не мешает, сама обстановка помогает.